значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Владимир Квачков приговорен к 13 годам строгого режима. С Марии Алехиной сняли два взыскания. Михаил Саакашвили не смог выступить в парламенте с последним обращением к народу. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Московский городской суд сегодня приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке военного мятежа, к 13 годам лишения свободы. На год меньше получил второй обвиняемый, бывший капитан МВД Александр Киселев. Суд посчитал доказанным посягательство на основы конституционного строя и намерение подсудимых организовать военный переворот. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Таращишникова.
Оглашение приговора отставному полковнику Главного разведывательного управления Владимиру Квачкову и капитану Александру Киселеву в Московском городском суде проходило по чтению псалтыри. Старушке, которым пришлось буквально прорываться в зал суда, он был недостаточно велик, чтобы вместить всех желающих, то и дело осеняли подсудимых, судей и журналистов крестными знамениями. Вступали в короткие перебранки с судебными приставами, призывавшими соблюдать тишину, и то обещали им показать какие-то ордена, то грозили карой небесной. После того, как суд назвал сроки наказания для Квачкова и Киселева 13 и 11 лет колонии, соответственно, группа поддержки разразилась бранью в адрес судей, прокурора и журналистов. Стихийный митинг сторонников идеолога и создателя народного ополчения имени Минина и Пожарского, каковым называл себя Владимир Квачков, продолжился в коридорах суда, а потом и на улице, где группа активистов исполнила акапелла «Вставай, страна огромная». Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина тем временем комментировала только что оглашенный приговор. По ее словам, весь он был построен на недопустимых доказательствах и сомнительных показаниях свидетелей. В основу подтверждения вины отставного полковника, если верить защите, следствие положило изъятые в ходе обыска дневниковые записи Квачкова, в которых он, в частности, говорил о несогласии с существующей властью и отмечал, что народное восстание, случись оно, нужно рассматривать как самооборону.
Суд сказал о том, что у русского народа права на восстание нет, и высшая форма самоопределения русского народа – это право на референдум. А как же всеобщая декларация прав человека? Что, на территории Российской Федерации она больше не действует и не применяется. Самым большим достижением, которое случилось в тексте этого приговора, это то, что прокурору Ремезову было отказано в его требовании лишить полковника Квачкова и капитана Киселева специальных воинских званий и унижать их еще больше. Суд все-таки вот в этом плане, я так думаю, что он возмущение общественности принял во внимание. И то, что денежные средства, которые хранились у Владимира Васильевича дома и почти больше 2 лет уже находились в распоряжении следствия, все-таки суд постановил вернуть жене. Но это настолько только маленькая толика, и я думаю, что не может служить каким-то, не знаю, утешением, потому что 13 и 11 лет.
Адвокат Оксана Михалкина обратила внимание и на то, что большинство свидетелей, которые в ходе предварительного следствия заявляли, будто слышали от Квачкова и Киселева призывы к вооруженному мятежу и даже раскрывали некоторые подробности плана захвата отставным полковником власти, в суде как один отказывались от ранее данных показаний. Но судьи посчитали, что делалось это для того, чтобы выгородить подсудимых и не допустить их наказания. Кроме того, защита была недовольна и распечатками переговоров Квачкова, которые были получены, по мнению Михалкиной, незаконно.
Негласное проведение оперативно-розыскных мероприятий, вот эти аудиозаписи, которые фигурируют у нас в деле, которые суд сейчас так очень хитро указал, что типа мы их не рассматриваем в качестве вещдоков, а мы как бы рассматриваем только распечатки CD-дисков. Так вот, эти записи получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по другому уголовному делу, по делу о покушении на Чубайса. И каким образом эти материалы перекочевали в наше дело, неизвестно. Суд ссылался в тексте приговора на постановление о рассекречивании этих сведений. Да, они рассекречены, но так получены же по другому делу, не поэтому. Каким образом материалы из того дела перекочевали в это, неизвестно. Но если мы вспомним речь Владимира Васильевича Квачкова, который указывал о том, что будет обвинительный приговор, и это будет реванш Чубайса за два оправдательных приговора по Московскому областному суду, тогда пазл сходится, и тогда нам становится все сразу понятно.
Сам же Анатолий Чубайс не остался безучастным к приговору Квачкову. «Я не держу зла на Квачкова и искренне надеюсь, что суд был справедливым, что при вынесении приговора были учтены и возраст обвиняемого, и его прошлые заслуги», написал бывший глава РАО ЕС России в своем блоге, отметив при этом, что, судя по взглядам Квачкова, он является опасным фашистствующим экстремистом, готовым приносить жизни людей в жертву своим диким идеям. А утверждение Квачкова о причастности его к приговору, по мнению Чубайса, свидетельствуют о его неадекватности. Несколько лет назад именно Владимира Квачкова следствие называло виновным в покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, однако присяжные дважды оправдывали отставного полковника ГРУ. В конце 2010 года Верховный суд России признал законным второй оправдательный приговор Владимиру Квачкову, но на следующий же день после этого решения Лефортовский суд Москвы санкционировал арест отставного полковника по новому делу. На этот раз его судила коллегия из трех профессиональных судей за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Скамью подсудимых с Квачком делил отставной капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же, как и Квачкова, обвинили еще и в подготовке вооруженного мятежа. Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина заявила, что непременно обжалует приговор, но основные ставки, по ее словам, защита делает на возможность условно-досрочного освобождения.
Я очень надеюсь, что Владимир Васильевич, он очень сильный духом человек, и я надеюсь, что все-таки мы добьемся условно-досрочного освобождения для него и для Киселева Александра Сергеевича. Но, опять же, с учетом возраста, с учетом условий содержания, ну, я могу.
Если вы говорите об условно-досрочном освобождении, то есть вы не верите в возможность оправдания Квачкова?
Теперь уже нет.
Владимиру Квачкову 64 года. Многие, пришедшие сегодня в суд, отмечали, что 13 лет в колонии строгого режима для него могут быть приравнены к пожизненному лишению свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода». Москва.
На седьмой день процесса по делу осужденной участницы группы «Пусть сирает» Марии Алехиной в городском суде в Березняках суд огласил решение по ее жалобе. Постановление таково – отменить два дисциплинарных взыскания из четырех. Некоторые сторонники группы «Пусть сирает» называют это решение победой. Сторона защиты не столь однозначно оценивает ситуацию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В суде в Березняках в пятницу с утра продолжились прения сторон. Накануне с речью выступала сама Мария Алехина, после говорила ее адвокат Оксана Дарова и общественный защитник Александр Подробинник. Сегодня слово предоставили сотрудникам администрации колонии номер 28 Пермского края, от которых участница группы «Пусть сирает» и получила дисциплинарное взыскание. После их выступления судья объявила небольшой 20-минутный перерыв и затем огласила решение отменить два из четырех дисциплинарных взысканий наказания и таким образом частично удовлетворить жалобу Марии Алехиной. Незаконными были признаны взыскания за поздний подъем и за то, что во время заседания дисциплинарной комиссии Алехина спорила с сотрудниками колонии и отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Судья оставила в силе взыскание, которое Алехина получила за попытку передать письмо адвокату, и еще одно взыскание за поздний подъем. Кроме этого, судья постановила вынести частное определение в адрес колонии номер 28 и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Теперь сотрудники ведомства обязаны устранить допущенные нарушения. Оставшиеся два взыскания сторона защиты будет обжаловать в ближайшее время. Некоторые сторонники Марии Алехиной уже называют это решение суда победой. В частности, Петр Верзилов, муж еще одной осужденной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, написал подобное сообщение у себя в микроблоге Twitter. Общественный защитник Марии Алехиной Александр Подробинник с выводами не спешит, хотя и признает, что в политических делах такие решения редкость.
Я не сказал бы, что это победа. Некоторые говорят, что это победа, даже триумфальная победа. Я считаю, что победой было бы отмена полностью всех незаконно вынесенных взысканий. Но в то же время лучше что-то, чем ничего. Это все-таки некоторый успех, потому что в политических делах, делах с политической окраской, даже такое половинчатое решение – это большая редкость. И я, честно говоря, не припоминаю сейчас случаев, когда процесс был бы, во-первых, столь длителен, он длился 7 дней, и чтобы было вынесено такое решение, отменяющее взыскание. Осталось взыскание относительно того, что Алехина не встала по подъему, а другое, точно такое же, практически такое же взыскание о том, что она не встала по подъему, было отменено. И также отменено взыскание за то, что она якобы пререкалась с администрацией колонии, а на самом деле это, все дело заключалось в том, что она требовала соблюдать 51-ю статью Конституции, она не хотела свидетельствовать против себя и требовала присутствия адвоката на дисциплинарной комиссии.
Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в следственных изоляторах Москвы Зоя Светова также склонна неоднозначно оценивать результаты этого суда. Она обеспокоена дальнейшей судьбой Марии Алехиной.
Ну, конечно, то, что Березняковский суд снял два взыскания с Алехиной, это, безусловно, победа Алехиной, победа ее защитников. Тот факт, что суд по такому мелкому, в общем-то, поводу длился нельзя, и то, что, насколько я понимаю, там были просто чудеса состязательного процесса. И сам факт, что вынесено частное определение в адрес УФСИНа и в адрес колонии Березняков, это, конечно, победа. Это знак о том, что если человек сопротивляется, если человек доказывает свою правоту, он может победить. Это как бы хорошая новость. Но вторая новость заключается в том, что, конечно, суд никогда бы не стал таким образом рассматривать это дело и выносить такое решение, если бы не было на то какого-то распоряжения или одобрения от вышестоящих инстанций. Я не знаю, с какого уровня, то ли пермского уровня, то ли с Москвы. Скорее всего, судьи получили какое-то указание из Москвы, чтобы это дело рассматривалось по закону. Потому что я таких прецедентов не знаю, когда бы по политическому делу вот так вот решалось в пользу осужденного. Теперь непонятно, как Алехина будет в этой колонии существовать. Потому что, в принципе, она же пошла против сотрудников колонии. В отношении их вынесено частное определение. И не знаю, не будут ли они мстить ей за то, что она все-таки добилась какого-то успеха в суде. А что касается условно-досрочного освобождения, здесь, конечно, никаких прогнозов давать нельзя. Она же не застрахована, Алехина, от того, что ей новых изысканий сейчас не навешают.
Говорила Зоя Светова. Защитник Марии Алехиной Александр Подробинник заявил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении заместителя начальника колонии номер 28 Романа Игнатова, который во время заседания фактически признался, что фальсифицировал документы. Александр Подробинник уже подавал ходатайство об этом в суде в Березняках, однако судья оставила его прошение без внимания.
Перед началом прений я напомнил судье о необходимости разрешить мое ходатайство каким-либо образом. Но она сказала, что я вправе обращаться в любые инстанции, о чем я, собственно говоря, и без нее знаю. Но, видимо, что она уклоняется от какого-либо решения по этому ходатайству. Совершенно неправовой подход, незаконный, но она оставляет его как будто без внимания, и не отклоняя, и не удовлетворяя его. Но я по возвращению в Москву обязательно проконсультируюсь с юристами и в любом случае буду обращаться в органы надзора, в прокуратуру, возможно, в суд с требованием привлечь администрацию колонии 28 к ответственности за фальсификацию судебных документов и попытку ввести правосудие в заблуждение.
Судебный процесс по делу Марии Алехиной в Березниках начался 31 января. Юристы, знакомые с подобными делами, отмечают, что такие вопросы обычно рассматриваются не в суде, а в колонии и заканчиваются довольно быстро. Защитникам Марии Алехиной удалось добиться, чтобы дело рассматривал суд в открытом режиме. Сама Алехина участвовала в заседании по видеосвязи. Марию Алехину и еще двух участниц группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич летом прошлого года Хамовнический суд приговорил к 2 годам колонии за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. Позднее Московский городской суд заменил реальное наказание для Екатерины Самуцевич на условное. Адвокат девушек Ирина Хрунова накануне заявила, что отбывающие наказание в колонии участницы группы «Пусси Райот» подадут прошение об условно-досрочном освобождении в начале марта. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Михаил Саакашвили должен был выступить с ежегодным докладом о положении в стране. Парламентское большинство запретило президенту выступать в здании парламента. Михаил Саакашвили перенес выступление в Национальную библиотеку, но возле нее произошли столкновения, и речь президента пришлось отложить. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Решение правящей коалиции «Грузинская мечта» не пустить президента в парламент до тех пор, пока президентская партия, то есть парламентская оппозиция, не поддержит проект конституционной реформы, заметно обострило ситуацию в стране. Впрочем, ее нельзя было назвать спокойной и несколько дней назад, когда ближайший соратник Михаила Саакашвили, экс-премьер Ванон Мерабишвили, неожиданно бросил, цитирую, «Мы не намерены терпеть власти Иванишвили еще 4 года». Конец цитаты. А премьер-министр предложил внести в Конституцию положение, лишающее президента возможности отправить в отставку кабинет министров, по крайней мере, до проведения внеочередных парламентских выборов. Тем не менее, политолог Георгий Нодья считает произошедшее 8 февраля совершенно беспрецедентным случаем.
Мне кажется, это случай беспрецедентный. Я не могу уверять, что этого никогда нигде не было, но, без сомнения, это из ряда вон выходящий случай, поскольку ежегодное послание президента парламенту – это традиция, это норма существования, это, в конце концов, элементарный знак вежливости выслушать президента, тем более, что формально, по крайней мере, большинство никак не подвергает сомнению его легитимное право быть президентом. И предлог, по которому, так сказать, отказали президенту в том, чтобы он смог сделать свое послание парламенту, возможно, еще хуже, чем сам факт отказа, поскольку практически он означает, что меньшинству оппозиции запрещается не соглашаться с конституционными проектами и конституционными предложениями большинства.
А каковы будут, на ваш взгляд, политические последствия вот этого демарша правящей коалиции?
Без того, вот эта когабитация происходит в очень напряженном режиме, я имею в виду сосуществование с одной стороны парламента и кабинета министров, с другой стороны президентской власти. Видимо, этот жест еще более усугубит напряженность в политическом классе и, соответственно, в обществе.
Заявил господин Нодья. Советник премьер-министра Иванишвили Георгий Хухашвили, в свою очередь, не удержался от едких замечаний в адрес президента.
Ну, мы знаем, из-за каких причин большинство отказалось его выслушать, потому что диктатора в парламенте, избранным народом, потенциального диктатора слушать никто не хотел. На самом деле Саакашвили голый. Грузинская общественность хотя бы ради приличия на голого человека не смотрит и не общается с ним. Король голый.
Около здания Национальной библиотеки главу государства ожидал пикет политических заключенных, вышедших на свободу в результате недавней амнистии. Их было несколько тысяч человек. Они жестоко избили мэра столицы Гиги Угулаву, а также депутатов от президентской партии. При этом из толпы кричали «Убейте их! Убейте!». Министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили, прибыв на место, призвал собравшихся успокоиться. Пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе сообщила, что президент все-таки выступит с обращением к нации, но позднее вечером, после 20 часов. Инициатором акции у здания библиотеки была лидер организации «Бывшие политзаключенные за права человека», диссидент советской эпохи Нана Какабадзе. Впрочем, она подчеркнула в интервью журналистам, что беспорядки начались после того, как в здание не пропустили нескольких делегатов от ее организации, желавших задать вопрос президенту. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Есть очень хорошие современные инструменты, им вполне можно играть на них. Есть очень прекрасные экземпляры Страдивари, которые могут не звучать совершенно.
В «Поверх барьеров» знаменитые музыканты о своих музыкальных инструментах.
Для меня игра на скрипке не кончается там, где начинается красивый звук. Для меня красивый звук – это только одна из многих возможностей для выразительности.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Российские некоммерческие организации направили в Европейский совет по правам человека жалобу на вступивший в ноябре 2012 года в силу закон об иностранных агентах. Заявители считают, что закон нарушает права человека на свободу объединений, свободу выражения мнений, а также запрет на дискриминацию. Однако ЕСПЧ обычно не рассматривает жалобы заявителей, не обращавшихся в национальные судебные инстанции. Подробнее в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Сиддиковой.
В Страсбургский суд обратилась группа из 11 российских некоммерческих организаций. Среди них правозащитные и благотворительные «Мемориал», «Московская хельсинская группа», «Движение за права человека», «Ассоциация «Голос», «Петербургский гражданский контроль», «Благотворительная организация «Гражданское содействие» и другие, а также одна экологическая – «Калининградская организация «Экозащита». Закон об НКО, принятый Российской Государственной Думой еще летом прошлого года и вступивший в силу в ноябре, обязывает некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, занимающиеся политической деятельностью, регистрироваться в Министерстве юстиции как иностранные агенты. По мнению заявителя, это нарушает 4 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. С чем еще не согласны правозащитники, говорит председатель правления организации «Мемориал» Александр Черкасов.
Мы, по сути дела, оспариваем закон в целом. Он вводит понятие иностранного агента. Мы с этим не согласны. Да, собственно, с этим не согласен русский язык. С этим не согласны политологи, социологи и другие эксперты, которых мы привлекли в основании этой жалобы. Слово «иностранный агент» у нас несет однозначную коннотацию. Это злобный вражеский шпион. Кроме того, агент – это тот, кто исполняет чужую волю. Мы не исполняем чужую волю. Вопреки тому, что господин Путин все время повторяет, что где кто платит, тот и заказывает музыку. Ну что ж, это логика такого персонала дома терпимости, но не обязательно навязывать его всем остальным. Другое положение – излишне широко трактуемое понятие политической деятельности, под которую подверстано, пожалуй, все, что угодно, кроме хождения строем. Ну и многие другие положения закона.
Александр Черкасов добавил то, что пока Министерство юстиции не включило в список так называемых иностранных агентов ни одну организацию, вызывает уважение, но не означает, что в будущем закон не будет применяться. Слишком общими формулировками закон об иностранных агентах возмутил и Совет по правам человека при президенте России. Председатель Совета Михаил Федотов критиковал закон, предлагая, правда, не отменить его, а внести предложенные Советом поправки.
Он оказался оружием массового поражения. При этом никто не понимает, попадает он под действие этого закона. Закон или не попадает. В результате этот закон произвел больший эффект психологический, чем правовой. На сегодняшний день ни одна организация не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Одна организация попыталась зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Чувашская правозащитная организация. Министерство юстиции проверило деятельность этой организации и сказало, что несмотря на то, что у этой организации есть иностранное финансирование, она не может считаться иностранным агентом, поскольку она не занимается политической деятельностью, она занимается правозащитной деятельностью. А правозащитная деятельность защищается Российской Конституцией. А я считаю, что это абсолютно правильная практика, и она еще раз подтверждает, что закон плохо сделан.
Правозащитники не пытались оспорить закон об НКО в российских судах. Более того, жалобу в ЕСПЧ они направили до начала правоприменения. Обычно Европейский суд по правам человека не принимает обращений, если заявитель не исчерпал все возможности апеллировать к национальному правосудию. Но есть исключения, объясняет Александр Черкасов.
Есть и так называемые срочные процедуры в соответствии с параграфами 39, 40, 41, которые позволяют не ждать много лет и даже не проходить национальные инстанции. В каких случаях это возможно? В тех случаях, когда вмешательство суда может предотвратить худшие последствия. Ну, например, человека могут выдать туда, где его будут пытать, или его угрожает смертная казнь. Или человек похищен, находится неизвестно где. И вмешательство Европейского суда может привести к его освобождению. Это уже было в нашей практике. Вот такая же срочная процедура, когда применение закона может худшим образом сказаться на целом ряде организаций, когда очевидно, что эти организации представляют собой угрожаемую группу, вот эта ситуация позволила нам подать такую жалобу.
Жалобу юристы, представляющие интересы правозащитников ЕСПЧ, попросили рассматривать в приоритетном порядке, используя понятие потенциальной жертвы. Авторы жалобы надеются на то, что Страсбургский суд сделает заключение о наличии системной проблемы и обяжет Россию решить ее согласно Европейской конвенции. Каким образом, говорит исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Поскольку именно заявители обращаются к Европейскому суду по поводу самого закона и формулировок закона, то действительно, чтобы удовлетворить иск, необходимо либо внести изменения в закон, либо отменить сам закон.
Лилия Шиванова добавляет, обратившиеся в ЕСПЧ некоммерческие организации от иностранного финансирования отказываться не собираются.
Прежде всего, потому что мы не считаем себя агентами. И любая трактовка внутри этого закона, мы считаем ее неправовой. Далее, естественно, что получение иностранного финансирования от международных фондов, это, в общем-то, престижность организации. Это известность организации, это, в общем-то, статус организации. Потому что это конкурсы, и выигрывают действительно конкурсы со достаточно известной и сильной организации. Поэтому отказываться от участия в таких конкурсах – это, в общем-то, потеря имиджа организации. С другой стороны, конечно, поиск средств для финансирования внутри страны достаточно сложный в силу того, что нет фактически экономических стимулов для бизнеса заниматься благотворительностью, никаких льгот у бизнеса в этом плане нет. Реально наше законодательство и не предполагало никакого финансирования общественным организациям, а наличие президентского гранта – это очень избирательно. Открытый конкурс – это всегда наиболее удобный способ получения средств.
Если Страсбургский суд откажется рассматривать превентивную жалобу российских НКО, правозащитники еще раз обратятся в Европейский суд по правам человека уже по конкретным случаям применения закона об иностранных агентах и после прохождения российских судебных инстанций. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Между тем, Министерство юстиции Соединенных Штатов потребовало частной американской компании RM Broadcasting представить отчет о своей деятельности и связях с российской государственной радиовещательной компанией «Голос России». По мнению ряда наблюдателей, действия американского министерства юстиции могут быть связаны с недавними изменениями в российском законодательстве, лишившими финансируемую Конгрессом США корпорацию «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» возможности полноценно вещать в России. Рассказывает Александр Густев.
Частная компания RM Broadcasting занимается ретрансляцией англоязычных программ «Голоса России» на территории США. Веб-сайт «Голоса России» на английском языке и газета «Известия» одновременно сообщили, что RM Broadcasting получила запрос из подразделения Министерства юстиции Соединенных Штатов, занимающегося контрразведкой, с требованием представить отчет о деятельности, осуществляемой в интересах России. В частности, речь идет о предоставлении текстов всех письменных договоров, а также об объяснении всех имеющихся устных договоренностей. В результате такой проверки компания RM Broadcasting, вероятно, будет внесена в регистр иностранных агентов в США в соответствии с законодательным актом Foreign Agents Registration Act. Обычно в него включаются те или иные структуры, занятые, по мнению американской правоохранительной системы, лоббированием интересов любой иностранной державы. На сайте «Голоса России» на некоторое время появилась статья, в которой цитируется высказывание по этому поводу председателя правления компании Андрея Быстрицкого. Он заявил: «Расследование еще не закончено, но я в этом не вижу ничего ужасного. В каждой стране имеются свои законы». Конец цитаты. Позднее этот материал с сайта «Голоса России» был удален. Президент компании RM Broadcasting Арнольд Ферролита в интервью «Радио Свобода» рассказал, что запрос из Министерства юстиции США он получил еще несколько месяцев назад. По его словам, речь идет о простой формальности.
Все это обычные письма, и правительство просто выполняет свои рутинные функции. Мои юристы уже отправили соответствующий ответ, и вообще ситуация не выглядит так, будто у меня есть какие-либо проблемы с Министерством юстиции из-за того, что я вовлечен в какие-то дела с «Голосом России». Я всего лишь занимаюсь ретрансляцией.
Арнольд Ферролита, женатый на гражданке России, добавил, что его компания начала работать с «Голосом России» с 2010 года. Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» открыла вещание на английском языке в Вашингтоне в июне 2011 на средних волнах. Кроме того, вещание осуществляется теперь и из Нью-Йорка. Как заявлено, миссия «Голоса России» заключается в создании положительного имиджа Российской Федерации за границей и правильном представлении интересов и мнения Москвы в отношении тех или иных важных мировых проблем. Помимо «Голоса России», в США также активно работает и российская государственная международная информационная компания «Russia Today». 15 января 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев торжественно открыл в Вашингтоне ее ультрасовременный комплекс. Тем временем представитель Министерства юстиции США сообщил Радио Свобода, что в соответствии с законом действительно запросы, подобные тому, что получила компания RM Broadcasting, часто рассылаются разным фирмам и частным лицам, чтобы установить, следует ли им регистрироваться как иностранным агентам на территории США. Если какая-либо организация либо человек включены в список Foreign Agents Registration Act, они обязаны периодически публично сообщать, в каких именно отношениях они состоят с зарубежным работодателем и какое именно вознаграждение они получают за ту или иную конкретную деятельность. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Американские сенаторы провели слушание по кандидатуре Джона Бреннана, назначенного президентом Обамой на должность директора ЦРУ. Слушания вызывают повышенный интерес, поскольку Бреннан, будучи одним из руководителей американских разведслужб в последнее десятилетие, имел отношение к разведывательным программам, вызывающим критику и республиканцев, и демократов. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Зал заседаний, где проходили эти открытые слушания, был заполнен до отказа. Непарламентские эмоции закипели в первые же минуты. Едва Бреннан произнес первые слова, в зале раздались крики протеста. Протестовали члены группы Code Pink. Они развернули в зале плакаты с надписями-обвинениями в адрес ЦРУ. «Остановите убийц из ЦРУ, беспилотники создают врагов». Полиции пришлось 5 раз очищать помещение от засевших в разных концах зала членов Code Pink. Вопрос использования беспилотников не только на уме у протестующих. Решение Белого дома санкционировать, по сути, воздушную кампанию по уничтожению членов террористических организаций, действующих в тысячах километрах от территории Соединенных Штатов, вызывает вопросы у многих сенаторов. Они обеспокоены тем, что исполнительная власть взяла на себя вопрос о ведении боевых действий, жертвой которых стали и несколько американских граждан. Бреннан заявил, что к ликвидации террористов с воздуха прибегают в редких случаях, когда у разведслужб есть информация о том, что эти люди готовят террористические атаки. «Мы уничтожаем террористов, чтобы сохранить жизнь людей», — заверил Бреннан. Он отмел обвинения в адрес ЦРУ в том, что управление незаконно атакует американских граждан. «Любой американец, который становится членом Аль-Каиды, знает, что эта организация находится в состоянии войны с Соединенными Штатами. Она уничтожила тысячи американцев. Всякий американец, кто присоединился к Аль-Каиде, должен знать, что он стал врагом Соединенных Штатов, что мы сделаем все необходимое для уничтожения врагов и защиты американцев». Белый дом попытался помочь кандидату в директора ЦРУ, направив членам Сенатского комитета по делам разведки секретную докладную записку, в которой представлена информация о деталях программы, критериях, которыми руководствуется ЦРУ, принимая решение об атаках. Но законодатели хотят рассекретить часть информации о программе, о которой сейчас формально почти ничего не известно. Они считают, такая открытость позволит развеять слухи о том, что среди жертв воздушных атак много мирных жителей. Вторая, деликатная для Джона Бреннана тема – то, что формально называется «обогащенные техникой дознания» – использование уотербординга и других сомнительных приемов во время допросов главных подозреваемых. В глазах критиков Бреннан запятнал себя причастностью к этой истории, поскольку он в то время был одним из руководителей ЦРУ. В то время я высказал своим коллегам по управлению личные сомнения и отрицательные взгляды на эту практику, ответил Джон Бреннан. Но я не пытался прекратить ее, потому что этим делом занимался другой отдел ЦРУ под руководством других людей. Таким ответом он явно нажил новых критиков среди республиканцев, которые помнят его вполне положительные высказывания о результатах этой программы несколько лет назад. Республиканский член комитета по делам разведки, сенатор Саксби Шамблис, так отвечает на вопрос о перспективах утверждения Джона Бреннана на посту директора ЦРУ. Я бы сказал, что число демократов, недовольных его кандидатурой, равно числу республиканцев. Я не знаю, какими будут результаты голосования. Понятно, что президенту требуется директор ЦРУ. Ясно, что Бреннан знающий профессиональный человек. Но ему предстоит еще ответить на многие вопросы. Лично мне не нравится то, что он изменил свою позицию после того, как занял высокий пост при президенте. Директор ЦРУ всегда находился в стороне от политики. Мне не хочется, чтобы главой разведывательного управления стал человек, который был за программу, будучи сотрудником ЦРУ, а потом, став сотрудником Белого дома, поменял бы свое к ней отношение. Мы должны поподробнее разобраться в этом. Выступая перед сенаторами, Джон Бреннан так сформулировал свое видение миссии ЦРУ в ближайшие годы. Коротко говоря, необходимость в точной разведывательной информации и анализе ситуации велика как никогда. Исторические перемены прокатываются по Ближнему Востоку и Северной Африке. Их результаты затронут наши интересы, интересы Израиля и других партнеров на Ближнем Востоке. Мы остаемся в состоянии войны с Аль-Каидой. Наши компьютерные сети выдерживают ежедневные кибератаки со стороны государственных структур других стран. Режимы в Тегеране и Пхеньяне ставят целью продолжения ядерной программы и создания межконтинентальных баллистических ракет, вместо того, чтобы соблюдать свои международные обязательства. Как считают наблюдатели, Джон Бреннан, скорее всего, будет утвержден в должности директора ЦРУ.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. На очереди обзор американской печати. Его подготовил в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами. Причем сделал это не без насмешки над другими иранскими руководителями, которые были готовы рассмотреть возможность таких переговоров, сообщает в репортаже из Тегерана «Нью-Йорк Таймс». Некоторые недалекие люди, приводят газета цитату из речи Аятоллы Хаменеи, радуются перспективе переговоров с Вашингтоном. Однако, сказал он, США не могут предложить Ирану ничего нового. Иран никогда не будет вести переговоры под давлением. Соединенные Штаты целятся в Иран из оружия и одновременно хотят, чтобы мы с ними разговаривали. Столь резкие слова в адрес США, считает газета, являются ответом на ужесточение экономических санкций против Ирана. Заявление Аятоллы является приказом тем иранским руководителям, которые недавно назвали положительными некоторые шаги, предпринятые по отношению к Ирану, администрации президента США Барака Обамы. Среди этих лидеров президент Ахмадинеджад и министр иностранных дел Али Акбар Салихи. Нью-Йорк Таймс отмечает, что эксперты за пределами Ирана не удивлены решением Аятоллы отвергнуть прямые переговоры с США. Его антипатии по отношению к американцам хорошо известны. Однако специалисты считают, что это решение не отвечает долгосрочным интересам Ирана, особенно по мере того, как международные санкции все более негативно сказываются на экономике страны. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова сотрудника исследовательского института RAND Corporation Али Ризы Надера, который сказал, что Хаменеи не хочет садиться за стол переговоров с позиции слабости, но он не понимает, что с течением времени его карты неизбежно станут еще более слабыми. «50 миллионов американцев могут оказаться на пути этого зимнего шторма». Такое предупреждение в связи с надвигающимся на северо-восток США снегопадом и ураганным ветром передала телекомпания NBC. Телекомпания и другие СМИ сообщают, что ожидается, что за время снежной бури на огромной территории от Чикаго на западе до Нью-Йорка на востоке и Новой Англии на севере может выпасть около 60 сантиметров снега. Ожидается, что во многих местах будет парализовано движение транспорта. Власти многих городов распорядились об отмене школьных занятий и других мероприятий. Газета USA Today сообщает, что из-за надвигающейся непогоды к вечеру в четверг было отменено почти 1500 авиарейсов – Ожидается, что число отмененных рейсов увеличится к субботе. Основной удар стихии, вероятнее всего, придется на Новую Англию. Последний раз снегопад такой мощности обрушился на этот регион почти 35 лет назад. Житель Бостона Пол Байер заключил контракт со своей 14-летней дочерью, по которому он выплатит ей $200, если она временно прекратит пользоваться социальной сетью Facebook. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. Согласно контракту, копию которого Байер выложил, разумеется, на своей собственной странице в Facebook, девушка обязуется не заходить в Facebook до 26 июня. Первый транш в размере $50 будет передан ей 15 апреля. Лос-Анджелес Таймс отмечает, что многие взрослые сами пытаются сократить время, которое они проводят в Facebook. Газета приводит данные из проведенного исследовательским центром Pew Research опроса, согласно которому 61% пользователей Facebook старше 18 лет брали передышку и пытались не посещать эту социальную сеть в течение нескольких недель. Газета сообщает также, что для желающих отдохнуть от Facebook недавно открылся веб-сайт под названием F-Addict. Те, кто желает отказаться от Facebook на целый месяц, могут внести депозит размером $5. Если человек выдерживает месячный срок без Facebook, деньги ему возвращаются, а если нет, то он теряет $5, и эта сумма передается в пользу благотворительных организаций.
Обзор американской печати подготовил в Вашингтоне Владимир Дубинский. В среду премьерой новой картины Вонга Карвая «Великий мастер» открылся Берлинский кинофестиваль. Этот фильм ждали, поскольку Вон Карвай давно не снимал, а его последнюю картину «Мои черничные ночи» считают не очень удачной. У нас на линии прямого эфира кинокритик Андрей Плахов, который находится в Берлине. Андрей, добрый день. Ну, что вы скажете о фильме Вонга Карвая? Вернулся ли прежний великий режиссер?
Добрый день. Я бы сказал так. Вон Карвай вернулся таким, каким мы его запомнили и полюбили много лет назад, когда он сделал фильм «Чунгкингский экспресс», «Счастливое вместе», «Любовное настроение». Потом была пауза, потом был не самый удачный, хотя грандиозный проект 2046. Потом «Мои черничные ночи», опыт работы в Америке. И вот он вернулся на родную почву, в Китай, и снял картину абсолютно в своем стиле, абсолютно с авторским лицом Вонга Карвая. Хотя, конечно, то, что этот фильм сделан все же в жанре боевых искусств и даже посвящен самой этой теме, истории боевых искусств, это такой эпос на фоне реальной истории. На наших глазах разворачивается история борьбы различных школ боевых искусств в Китае между различными провинциями. И вся эта тема как будто бы чуждая Вонгу Карвая, на самом деле оказывается ему близкой, потому что все-таки он ухитряется в образе главного героя, великого мастера боевых искусств, показать того же самого героя Тони Люна, которого мы помним по «Любовному настроению». Человека, прожившего свою жизнь достойно, но так и не получившего доли счастья, которую он, наверное, заслужил. И вот это чувство меланхолии, потери, утраченного времени, утраченной любви, так и не состоявшейся, оно пронизывает картину, создавая в ней очень специфическое вонкарваевское настроение. Те, кто это любит, картину приняли. Некоторым показалось, что картина слишком сентиментальна, гламурная, даже слащава. Но я отношусь к тем, кто принял возвращение Вонга Карвая на свою родную почву как удачу.
Еще одна картина, которую давно ожидали, это заключительная часть трилогии Ульриха Зайдля «Рай». В первой картине мать путешествовала в Кению и находила там легкую любовь. Во второй части сестра-католичка испытывала свою веру, а кто главный герой третьей части?
В третьей части появляется и сестра-католичка. В самом начале именно она отвозит свою племянницу, дочь той героини, которая поехала в Кению, лагерь для похудания, так называемый диет-лагерь. И в конце мы слышим, как девочка звонит своей матери, пытается ей дозвониться и говорит, ты, наверное, очень хорошо проводишь время в Кении. Зал, конечно, смеется, потому что понимает, как именно она проводит время с чернокожими молодыми любовниками. А девочка в это время проходит курс похудания, не слишком успешный, и вступает в очень сложные взаимоотношения с врачом, работающим в этом лагере. Проще говоря, девочка в него безумно влюбляется, а это очень странный и достаточно патологический персонаж. Вообще атмосфера этого лагеря показана очень саркастически, как обычно у Зайдля. Показываются все социальные институции и прекрасным документальным наполнением кадра, потому что он действительно реальный документалист, очень опытный, он создает атмосферу очень живую, очень такую нервную и впечатляющую. Хотя все-таки, если сравнивать с первыми двумя частями этой трилогии, и особенно со второй частью «Вера», «Надежда» оказалась несколько более легковесной.
Я знаю, Андрей, что вы посмотрели новый конкурсный фильм Гаса Ван Санта.
Да, «Земля обетованная» — это фильм, посвященный социальным, экологическим проблемам современной Америки. Герой фильма Мэтт Дэймон приезжает в провинциальный городок, убитый кризисом, и хочет убедить местных жителей продать землю под бурение скважин в поисках природного газа. Но оказывается, что бурение этих скважин в данной местности наносит очень большой ущерб природе. Местные экологи выступают против, разворачивается борьба, и в конце концов сам герой Мэтт Дэймона переходит на сторону тех, кто против на компании, которую он представляет. Вот таков вкратце сюжет этого фильма. Картина вполне нормально смотрится. В ней играет также Фрэнсис Макдорманд, как всегда, замечательно. И интересная проблема, интересный сюжет. Хотя в творчестве Гаса Ван Санта, по-моему, она занимает периферийное место.
Андрей, ну я отметил для себя, конечно, новый фильм Брюно Дюмона.
Ну, разумеется, это очень должен быть интересный фильм. И сама история Камиль Ладель очень интересна. Она уже экранизировалась в прошлом, но другими режиссерами. Брюно Дюмон режиссер особый. Так что будем ждать, что он нам покажет. Это один из самых ожидаемых фильмов Берлинале.
А из внеконкурсных показов?
Из внеконкурсных, ну, пока трудно сказать. Очень большая программа. Еще просто в руки не дошли до нее и ноги. Поскольку приходится сначала посмотреть основные конкурсные фильмы, попытаться понять, какова интрига в конкурсе. Но, как всегда, вне конкурса очень много картин, в том числе, кстати, и российская картина «За Маркса» Светланы Басковой, премьера которой состоится уже сегодня.
Ну и в конкурсе тоже есть российский фильм.
В конкурсе фильм «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, между прочим, посвященный исходной теме, что и фильм Гаса Ван Санта «Борьба за землю». Даже директор фестиваля Дитер Костик сопоставил эти две картины, сказав, что они перекликаются, что в этом есть тоже некая внутренняя интрига конкурсной программы.
Спасибо, Андрей. Это был Андрей Плахов по телефону из Берлина, где в среду открылся международный кинофестиваль. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня День российской науки. 8 февраля, 28 января по старому стилю, в 1724 году по распоряжению Петра I была основана Академия наук. В современной России День науки отмечают с 2000 года. Большинство открытий российские ученые в последнее время делают за рубежом. Тех же, кто продолжает работать в России, можно назвать подвижниками, которые занимаются наукой, получая ничтожно малые зарплаты. В ближайшее время правительство планирует сделать надбавки сотрудников вузов за ученую степень частью оклада. О том, как реагируют на это новшество в научной среде, узнавала Елена Поляковская.
На сайте Российского министерства образования и науки в конце декабря появился проект постановления правительства России, предусматривающий отмену надбавок для сотрудников вузов и научно-исследовательских институтов, имеющих ученые степени. Эти надбавки существуют с 1994 года и составляют для кандидатов наук 3000 рублей, для докторов 7000. Газета «Ведомости», ссылаясь на одного из сотрудников Миноборнауки, пишет, что при новой схеме оплаты решение о надбавке будет принимать руководство вуза или научно-исследовательского института. Сейчас государство выплачивает всем кандидатам и докторам надбавки в обязательном порядке. Передать право решать вопрос о прибавках руководству учреждений достаточно спорно, считает преподаватель РГГУ, кандидат филологических наук Юрий Битюнан.
Оклад – это некая гарантия. Гарантия преподавателя, который работает на ставку, на полставки и так далее. А надбавка – это тоже гарантированная выплата. То есть, если вы защищаете кандидатскую или докторскую, если вы работаете по специальности в университете, то вам каждый месяц выплачивают либо 3 тысячи, если это полная ставка, и вы кандидат, либо 7 тысяч, если вы доктор наук. Я никакой особой угрозы здесь не вижу. Ну, включат и включат. Если теперь размер надбавки за кандидатскую, за докторскую будет определять руководство университета, то, естественно, это может стать лишней возможностью кому-то дать больше, кому-то дать меньше. И под эту сурдинку, конечно, кого-то могут чего-то лишить, кому-то могут что-то не додать. И, в общем, прецеденты подобного рода, ну, просто не касающиеся вот этих вот надбавок за кандидатские годы, они известны.
Член Общественного совета при Миноборнауке, доктор биологических наук Михаил Гельфанд с идеей отмены стандартных надбавок согласен. Однако он считает, что передавать решение этого вопроса в руки руководства научных учреждений тоже неразумно.
Вопрос в том,
том, насколько разумно и хорошо это будет сделано. Я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что таки да, надбавки за жизнь надо отменить, потому что, ну, как, например, показывает история, только что прошедшая с фальшивыми диссертациями, у кого эти надбавки оказываются, совершенно непонятно. А с другой стороны, отдавать это все на откуп именно руководством организации, это вещь немножко опасная, потому что у разных организаций есть очень разные руководства. Это может быть способом давления на сильные группы, которые со своим начальством находятся в плохих отношениях. Вот если это делать параллельно с реструктурированием вообще всей системы финансовых взаимоотношений в науке, и в частности развитием конкурсных разных процедур, которые дадут возможность финансировать как раз сильные группы, то это было бы разумно. Если это просто разовая акция, ну, переживут как-нибудь, не знаю. Но тогда это как бы не будет иметь существенного смысла. Стратегически мне это кажется правильным, но, как всегда в нашей действительности, дьявол не в стратегии, а в конкретных деталях исполнения. Полезно понимать, что единицей в науке является не институт, а реально работающая группа или лаборатория.
Тема зарплат в научной среде возникла не сегодня. Для людей, занимающихся серьезной наукой, даже прибавка в 3 или 7 тысяч рублей тоже существенна. Однако, если при новом подходе эти суммы будут более значительными, то это может стать дополнительным стимулом для ученых, считает преподаватель РГГУ, кандидат филологических наук Юрий Битюнан.
Если вдруг каким-то образом, каким-то даже чудом, это все дело, скажем так, приведет к положительному результату. То есть, например, кандидаты, которые уже начали писать докторскую, у которых там больше публикаций, о которых хорошо отзываются студенты, о которых хорошо отзываются коллеги и так далее. Если вот они, например, за кандидатскую будут получать больше, чем 3000, да, или больше, чем те кандидаты, которые вот защитились и на все плюнули. Типа, ну, молча, ну вот, кандидатская есть, теперь можно жить. То вполне вероятно, кто-то постарается и написать получше, и сделать получше, и работать будет лучше. То есть вообще, если человеку платить нормально, если ему показать, что его работа нужна, что он сам нужен, что если он будет хорошо работать, то к нему будет хорошо относиться, и это будет как-то выражаться финансово, то человек будет работать лучше. Это известная древняя истина, и нечего здесь выдавать черное за белое и белое за черное. То же самое касается докторов. Доктора наук получают немного. Если сейчас, например, те, кто получает 7 тысяч, получат возможность, скажем так, получать не 7, а 20 или 30 тысяч в качестве докторской надбавки, при условии, что они будут работать, они будут писать, то есть они не остановятся на достигнутом, то, естественно, тогда будет желание защищать докторскую, будет желание работать после защиты докторской. Ни для кого не секрет, что есть доктора наук, которые не делают ничего, ну или почти ничего, потому что просто в этом, по сути, нет смысла. Делай, не делай, тебе сказано, чего ты стоишь и как оценивается твоя работа.
В последнее время научную и не только научную среду потрясли скандалы, связанные со случаями плагиата в диссертациях. Впрочем, специалисты опасаются, что кампания борьбы с плагиатом может ударить и по добросовестным соискателям ученых степеней. Член Общественного совета Миноборнауки профессор Михаил Гельфанд надеется на то, что подход к решению этой проблемы будет не формально-бюрократическим, а профессиональным.
Вопрос в том, насколько разумные выводы будут сделаны. Если идти, как некоторые мои коллеги предлагают, по пути ужесточения процедур, то, конечно, отразится. Причем на добросовестных людях отразится гораздо существеннее. Если у вас есть группа людей, которые пишут диссертации на заказ, то можно быть уверенным, что все правильные слова будут вставлены во все правильные формы в нужных местах. А человек, который диссертацию пишет один раз в жизни, ну, он, конечно, с этими формочками запутается. Если же это пойдет по пути улучшения процедур апелляции и вовлечения в эту деятельность научного сообщества, то тогда на работающих людях это не отразится, а, так сказать, давление со стороны плачево-монетчиков станет меньше. Я бы считал, что это не компания, а старт компании. Ну, так, во всяком случае, хочется на это надеяться.
Вице-президент Российской академии наук Геннадий Месяц накануне Дня науки заявил журналистам, что РАН на серьезном уровне рассматривает идею создания академической высшей аттестационной комиссии, которая будет контролировать научное качество диссертаций. Это, по словам Месяца, улучшит качество работ и позволит избежать скандалов с плагиатом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Третий урок по Уильяму Шекспиру. «Сон в летнюю ночь» или «Вам и не снилось». Похожи ли переживания современных подростков на чувства шекспировских героев? Что такое родительская власть сегодня? Эти вопросы, а также пьесу и биографию великого драматурга обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 февраля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это было последнее публичное выступление Сталина, его «Лебединая песня».
Проблема наследника стояла перед Сталином, другое дело, понимал ее Сталин своеобразно.
Чепуха. Нет у меня никаких учеников.
О смерти Иосиф Виссарионович не задумался.
Сталин не допел свою «Лебединую песню». Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.